Эпиграф. Откуда вещи берут свое происхождение, туда же должны они сойти с необходимостью, ибо должны они платить пени и быть осуждены за свою несправедливость сообразно порядку времени. Анаксимандр. Часть первая. 34 августа. Глава первая. Тем летом, когда Айзеку еще не было 12, тем летом, когда с неба стали падать звезды, он обнаружил, что может различать стороны света с закрытыми глазами. Айзек жил на окраине великой внутренней пустыни, на материке под названием Экватория, на планете, соединенной с Землей непостижимой волей существ, которых называли гипотетиками. Люди присвоили этой планете множество возвышенных мифологических или сухонаучных имен, но в обиходе она звалась попросту «Новым Светом» на всех 100 с лишним земных языках, или опять же «Экваторией» по названию самого густозаселенного континента. Все это Айзек знал от своих учителей. Он жил в поселке, состоявшем из кирпичных и глинобитных строений, вдали от городов. Кроме него ни одного ребенка в поселке больше не было. Люди, с которыми он жил, предпочитали селиться вдали от мира. Они были особенными, не такими, как все. В чем состояло их отличие, они затруднялись объяснить. Айзек тоже был особенным. Так ему часто говорили. Но самому ему не очень-то в это верилось. Он не чувствовал себя каким-то особенным, скорее наоборот, самым что ни на есть обыкновенным. Иногда взрослые, особенно доктор Двали и миссис Рэпка, примечание, фамилии, избранные автором не случайно, Двали, ученый грузинского происхождения, внесший значительный вклад в современные космологические представления, Рэпка совместно с Паундом осуществил первый в земных условиях эксперимент, подтвердивший замедленное течение времени в поле тяготения, 1960 год. Конец примечания. Спрашивали, не одиноко ли ему? Нет. Он не страдал от одиночества. Ему всегда было чем заняться. Чтением, просмотром видеотеки. Он учился и усваивал знания в своем собственном ритме, размеренном и неторопливом. Как он догадывался, это по каким-то причинам огорчало его наставников. Книги, фильмы и уроки занимали все его время, а когда их почему-либо не было, оставался сам мир экваторианской пустыни. Мир, сделавшийся его безмолвным и бесстрастным другом, серо-зеленые и коричневые горы, обступавшие безводную равнину, вздыбленный ландшафт из скал и песка. Здесь мало что росло. Дожди бывали только в начале весны, да и то нечасто. В сухих оврагах попадались непритязательные растения с прозаическими названиями «огурец бочковатый», «вьюн кожистый». Во внутреннем дворе поселка были высажены образцы местной флоры, нахохлившиеся кактусы с фиолетовыми цветами, высоченные вечносерки, улавливающие влагу из воздуха, чьи соцветия напоминали паутину. Иногда старик по имени Радж поливал этот сад из помпы, труба которой уходила глубоко в землю. Воздух тогда наполнялся стойким запахом минерализованных вод, и он был слышен за километры. В дни полива горные землеройки принимались рыть норы под оградой и уморительно кувыркаться на плитках двора. В начале того лета, когда Айзеку еще не было 12, его дни текли умиротворенно однообразно, как и все прежние годы. Но однажды это дремотное блаженство было нарушено появлением в поселке старушки, пришедшей из пустыни. Самое удивительное, что она пришла сюда пешком. В тот день Айзек решил немного прогуляться. Он дошел до предгорья и забрался на гранитный уступ, возвышавшийся над пустыней, как нос корабля над поверхностью моря. Полуденное солнце раскалило горы до палящего, обжигающего жара. Айзека спасали от солнца только широкополая шляпа и белая хлопчатобумажная рубашка. Он присел под кромкой скалы, где еще оставалась тень, и стал смотреть на горизонт. В глазах рябило от ходячего волнами горящего воздуха. Одиноко и неподвижно он качался на этих волнах, ощущая себя никем среди ничейных каменных морей, когда появилась она. Вначале показалась точка на немощеной дороге, ведущей к далеким горам, куда взрослые ездили за едой и всякими хозяйственными мелочами. Она двигалась медленно, или так ему казалось издали. Прошел почти час, прежде чем Айзек сообразил, что это женщина. Потом рассмотрел, что это довольно старая женщина с рюкзаком на плечах, в белой накидке и шляпе, идущая уверенной, но странной, какой-то кукольной походкой, широким шагом. Дорога проходила совсем рядом со скалой, почти под ней, и Айзек, не желая быть замеченным, хотя он сам не смог бы сказать почему, скользнул за валуны и пригнулся, как только старушка приблизилась. Он закрыл глаза и представил себя под толщей земли, на которой он сидел. Ступни старухи щекотали кожу пустыни, как жук, ползущий по телу спящего великана. И следом возникло еще одно ощущение, спящего где-то глубоко под землей на западе и ворочающегося во сне огромного бегемота. Женщина замедлила шаг у кромки скалы, словно приметила мальчика в его укрытии. Айзек не мог не расслышать перемены в ее шаркающей походке. Хотя, может, она просто решила на ходу попить воды из фляги? Айзек замер без движения. Этим умением он владел в совершенстве. Шаги возобновились. Айзек осторожно выглянул наружу. На песчаной тропинке, ведущей к утесу, были хорошо заметны его петляющие следы, но старушка ушла уже далеко. В полуденном свете ее ноги отбрасывали карикатурно кривые тени. Как только он посмотрел ей вслед, она тотчас остановилась и оглянулась. На секунду их глаза словно встретились. Айзек тут же нырнул обратно. Неужели она его все-таки заметила? Он был поражен быстротой и прицельностью ее взгляда. Он долго еще отсиживался в своем укрытии. Солнце уже клонилось к вершинам гор. Он прятался не столько от старушки, сколько от себя самого, как рыбка в заводе своих мыслей и воспоминаний. Старушка остановилась перед оградой поселка и немного помедлила, прежде чем раскрыть ворота. До самого наступления сумерек Айзек вглядывался, не выйдет ли она обратно. Но она все не выходила. Значит, она останется? Доктор Двали в таких случаях представлял Айзека всем новым жителям. Наверное, представит и сейчас, возможно, за ужином. В поселок очень редко приходили посторонние, а те, что приходили, обычно оставались. Айзек принял ванну, переоделся и пошел в столовую. Каждый вечер здесь собиралась вся община, все 30 человек. Завтраки и обеды каждый готовил себе сам, когда пожелает. А вот ужины по традиции были сущими, всегда многолюдными и шумными. Айзеку нравилось слушать разговоры взрослых, хотя он мало что в них понимал, если только речь не шла о самых простых вещах. Чья очередь ехать в город за продуктами? Как починить или подправить крышу? Но чаще, поскольку почти все взрослые были учеными-теоретиками, разговор касался абстрактных материй. Детали этих дискуссий Айзеку почти ничего не говорили, но он каким-то образом улавливал общий смысл. Говорилось о времени, о звездах, о гипотетиках, о биотехнологиях, эволюции и трансформации. Хотя все эти беседы обычно вертелись вокруг понятий ему недоступных, за ними ощущалось присутствие чего-то особенного, высокого. Споры о том, стоит ли называть гипотетиков «они» и говорить о них как о мыслящих существах, или же это стихийный физический процесс огромных масштабов, нередко переходили в ожесточенные дебаты. Философские концепции яростно атаковались и защищались, словно укрепленные рубежи, словно в недоступной близости разбиралась и снова собиралась Вселенная. Но сегодня было непривычно тихо. За ужином присутствовала новая персона, старушка из пустыни. Айзек, пристроившись между доктором Двали и миссис Рэпко, украдкой наблюдал за ней. Она же как будто не обращала на него никакого внимания. Как только представился случай, Айзек постарался получше ее рассмотреть. Она была еще старее, чем ему показалось вначале. Темнолицая, морщинистая, с глубоко запавшими, но ясными и светлыми глазами. Волосы жидковатые, коротко остриженные. Руки бледные, исхудавшие. Казалось, даже ей не так-то просто справляться с ножом и вилкой. Она сменила прежний пустынный наряд на другой. Примерно такой же, как у остальных обитателей поселка. Джинсы и бледно-желтая рубашка. На ней не было никаких украшений. На сгибе локтя виднелся кусочек ткани, прихваченный хирургическим бинтом. Стало быть, миссис Рэпко, исполнявшая в поселке обязанности врача, уже взяла у нее анализ крови. Таково было правило для всех новоприбывших. И как только ей удалось отыскать вену в этой засохшей руке, зачем вообще нужны анализы крови, думал Айзек? Что с их помощью узнают, и удалось ли миссис Рэпко и теперь узнать то, чего она хотела? Гости не уделялось особенного внимания. Она принимала участие в общей беседе. Но беседа эта была как бы ни о чем, словно никому не хотелось посвящать незнакомку ни в какие здешние тайны, пока ее не признают вполне своей, не поймут и не удостоверятся, кто она такая. И только когда с ужином было покончено, а на длинном столе появилось несколько кофейников, доктор Двали представил ей Айзека. «Айзек, это Сьюлин Муа. Она проделала огромный путь, чтобы познакомиться с тобой». Мальчик, потупившись, смотрел в стол. «Огромный путь? Со мной?» «Привет, Айзек», — сказала женщина. Он ожидал услышать какое-то хриплое карканье, а вместо этого услышал ласковый, хоть и чуть жестковатый, но главное, он сам не мог понять откуда, знакомый голос. «Здравствуйте», — сказал он, по-прежнему избегая ее взгляда. «Зови меня Сьюлин, ладно?» Он осторожно кивнул. «Думаю, мы подружимся», — сказала она. Конечно, он не сразу рассказал ей о своей способности, недавно обнаружившейся, угадывать стороны света с закрытыми глазами. Он ни с кем этим не делился, ни со строгим доктором Двали, ни с куда более мягкой миссис Рэпко, боясь, что это тотчас же станет предметом расспросов и тестов. Новая жительница поселка Сьюлин Муа взяла за правило приходить к нему каждый день после уроков перед ланчем. Вначале эти визиты вызывали у него нешуточный страх. Он был снисходителен и побаивался возраста Сьюлин, зримых примет ее старости. Но она держалась с ним неизменно дружелюбно и деликатно, относилась с пониманием к его неразговорчивости, почти не задавала, в отличие от всех, неловких и назойливых вопросов. Как-то раз она спросила: «Тебе нравится твоя комната?» Он предпочитал одиночество, поэтому ему выделили собственную комнату, маленькую, зато не перегруженную мебелью, на втором этаже восточного крыла самого большого из четырех домов. Ее окно выходило в пустыню. Айзек попросил поставить себе письменный стол у окна, а кровать у противоположной стены. Ему нравилось держать открытым окно по ночам, чтобы ощущать, как сухой ветер касается простыни и кожи. Он любил запах пустыни. «Я выросла в пустыне», — сказала Сьюлин. Косой луч солнца из окна освещал ее сбоку. Рука, щека и ухо казались вырезанными из пергамента. Она говорила почти шепотом. «Здесь?» «Нет, не здесь, но в очень похожей пустыне». «А почему вы оттуда уехали?» «Хотелось побывать в других краях», — сказала она, улыбнувшись. «Тогда мне это казалось важным». «А теперь вы будете жить здесь?» «Да, теперь да». Она нравилась ему, но ему было по-прежнему не по себе от ощущения того, что есть вещи, которые нельзя ни с кем обсуждать. Он ничего не мог с этим поделать, поэтому просто сказал: «Я не знаю, чего вы ждете от меня, но боюсь, что не смогу вам дать этого». «А чего, по-твоему, я жду?» «Не знаю. Все от меня чего-то ждут. И доктор Двали, и остальные. Раньше они меня все время спрашивали, что я думаю, что чувствую, просили объяснить разные вещи в книжках, но им не нравились мои ответы. В конце концов, его перестали расспрашивать, как и брать у него анализы крови и предлагать всякие психологические тесты». «Для меня ты хорош таким, какой есть», — сказала Сьюлин. Ему хотелось ей верить, но он не знал. Она преодолела пустыню, не испугавшись ни жары, ни насекомых, ни раскаленных камней, и все ради него? Зачем? Он этого не понимал и не мог поэтому открыться ей и впустить в свой мир. Его учителями были все взрослые в поселке. Некоторые относились к нему более внимательно и терпеливо, некоторые менее. Миссис Репка учила его основам биологии, мисс Фишер — географии Земли и Нового Света, мистер Ноотни рассказывал о небе, о звездах, об отличии звезд от планет, доктор Двали занимался с ним физикой, наклонные плоскости, закон обратных квадратов, электромагнетизм. Айзек помнил, с каким изумлением в первый раз увидел, как магнит притягивает ложку. Вся планета обладает силой притяжения. А какую роль играет в этой ее силе каждый отдельный камешек? Айзек только-только начинал понимать смысл ответов доктора Двали. Прошлым летом доктор Двали показывал ему компас. Он сказал, что планета — это тоже магнит. Ее сердцевина, состоящая из железной руды, ведет себя как вращающийся сердечник. Этим и объясняется существование силовых линий, ионосферы, защищающие от губительного солнечного излучения, полюсов северного и южного. Айзек попросил дать ему на время компас. Это была внушительных размеров военная модель земного изготовления. Доктор Двали охотно согласился. Поздно вечером у себя в комнате Айзек поставил компас на стол и повернул его так, чтобы красный конец стрелки совпал с буквой «Н». Затем закрыл глаза и принялся кружиться. Остановившись, подождав, пока пройдет головокружение, и не открывая глаз, он явственно услышал послание мира, ощутил собственное положение в нем, ориентацию, разрядившую непонятное внутреннее напряжение. Тогда он поднял руку и открыл глаза, чтобы удостовериться, куда она указывает. Ему открылось многое, больше не имевшее отношения к физике. Три вечера подряд он с успехом повторял этот опыт, и каждый раз оказывалось, что его рука указывает практически туда же, где находится буква W на компасе. Он делал так множество раз, еще и еще. Должен был вот-вот начаться ежегодный метеоритный дождь. Айзек решился, наконец, поделиться со Сьюлин Муа своим невероятным открытием, не дававшим ему покоя. Метеоритный дождь бывал в конце августа. В этом году он ожидался 34 числа. Месяцы в Новом Свете носили по традиции те же имена, что земные, но были чуточку подлинней. На западном побережье экватории август означал окончание бархатного сезона. Рыболовные суда доставляли последний улов с северных промыслов, чтобы успеть вернуться в порт Магеллан до начала осенних штормов. Здесь, в пустыне, августовская пора приносила с собой разве что ночную прохладу. Времена года в пустыне Айзек определял по характеру ночи, поскольку дни почти не отличались друг от друга, а вот ночи зимой бывали колючими, пронизывающе холодными. Постепенно Айзек подружился со Сьюлин Муа. Не то чтобы они больше стали разговаривать или говорить о чем-то важном. Сьюлин была такой же немногословной, как и Айзек. Но она сопровождала его в прогулках по горам, демонстрируя ловкость, никак не вязавшуюся с ее возрастом. Она двигалась не спеша, зато преодолевала подъемы не хуже, чем Айзек, и могла просидеть за компанию с ним час или больше, не шелохнувшись. У него никогда не возникало впечатления, что она делает это по обязанности или по какому-то заранее продуманному плану. Просто она таким образом разделяла с ним радость его одиноких прогулок. Айзек подумал, что если она, как говорит, прибыла в экваторию всего несколько месяцев назад, то никогда не видела еще метеоритного дождя. Сам он был большим любителем этого зрелища, и ему хотелось, чтобы и она смогла полюбоваться им с самой выгодной точки обзора. Доктор Двали, так кажется, до конца и не принявший Сьюлин, неохотно это позволил. И 34 августа они с ней взобрались на ту самую плоскую скалу, с которой он впервые увидел ее на горизонте, подернутом горячей дымкой. Тогда был полдень, а сейчас уже вечер. Луна нового света была меньше и двигалась быстрее, чем земная. К тому времени, как Айзек и Сьюлин добрались до своей смотровой площадки, она уже успела описать полный круг. У обоих в руках были фонарики, на обоих сапоги по колено и рейтузы на случай встречи с ящерицами, которые часто грелись здесь на гранитных откосах, отдающих накопленное за день тепло. Айзек внимательно обследовал место и не нашел ничего опасного. Он уселся на камне, скрестив ноги. Сьюлин, чуть помедлив, приняла ту же позу. Ее лицо было безмятежным, замершим в спокойном ожидании. Они выключили фонарики, и их обступила тьма. Небо было густо усеяно звездами. Этим звездам никто не давал официальных названий, хотя астрономы и снабдили их каталожными номерами. Звезды роились на небе, словно мошкара. Айзек знал, что каждое из них — это солнце. Многие озаряют своим светом никем не виданные ландшафты, может быть, пустыни вроде этой. А между звездами, он знал это, живет и дышит нечто. Живет своей безграничной, неспешной, холодной жизнью, в которой человеческое столетие укладывается в один миг. «Я знаю, зачем вы пришли», — сказал Айзек. Он не видел лица Сьюлин в темноте, и от этого ему было легче начать разговор, произнести эти слова, будто двигая языком камни. «Ты уверен? Чтобы изучать меня?» «Нет. Если я что и изучаю, то небо, мир, но только не тебя». Как и все в поселке, она интересовалась гипотетиками, невидимыми существами, вершащими судьбы неба и земли. «Вы пришли из-за того, что я такой?» Она приподняла голову и ответила. «Да, это правда». Он стал рассказывать ей о своем чувстве сторон света. Сперва запинаясь, потом, заметив, что она не переспрашивает, более доверчиво. Он пытался предупредить вопросы, на которые, возможно, придется отвечать. Давно ли он обнаружил у себя этот странный дар? Точно он не помнил, но в этом году, несколько месяцев назад. Поначалу он не придавал этому значения, просто ему нравилось, например, заниматься в библиотеке, где его стол тоже стоял у западной стены. В этой библиотеке не было окон, и он понял это только после своих опытов с компасом. Завтракал и обедал он тоже всегда в одном и том же месте, у самой двери столовой. Он передвинул свою кровать так, чтобы можно было лежать, глядя на запад. Так ему намного лучше спалось. Он чувствовал, что не теряет контакта. С чем? Этого он и сам бы сказать не смог. Где бы он ни находился, ему всегда хотелось смотреть в одну сторону. Это не было каким-то болезненным наваждением, просто тихим зовом, на который при желании можно было не обращать внимания. Все остальные стороны света ничем не отличались друг от друга, а это отличалось. «Ты сейчас смотришь туда?» — спросила Сьюлин. Она была абсолютно права, хотя если бы она не спросила, он сам об этом и не задумался. Потому ему так нравился этот уступ, отвернутый от гор к западу, к непроглядно темной пустыне. «На запад», — сказала Сьюлин. «Тебе нравится смотреть на запад. Чуть-чуть северней». Вот и все. Тайна разоблачена. Больше сказать ему было нечего. Он слышал, как Сьюлин пытается устроиться поудобнее на камне. Как вообще люди живут в таком возрасте? Должно же все невыносимо болеть у них. Но если Сьюлин и трудно было двигаться, она ничем этого не выдавала. «Ты был прав насчет звездопада», — сказала она после долгого молчания. «Это здорово». Начался метеоритный дождь. Айзека зачаровывало это зрелище. Доктор Двали рассказывал ему о метеоритах, что это никакие не звезды, а сгорающие в атмосфере каменные обломки, осколки комет, тысячелетиями кружившие вокруг Солнца нового света. Но все такие объяснения только добавляли очарования метеоритным дождям. В их ускользающих огнях ему чудились какие-то отголоски древней космогонии. Эти небесные пути были проложены задолго до того, как сама планета родилась на свет. Или, если верить взрослым, была создана гипотетиками. Их ритмы сложились за время жизни множества поколений, множества видов. Искры мчались в зените с востока на запад. Айзек вслушивался в шепоты ночи. Он был заворожен этим зрелищем. Тут Сьюлин встала и обернулась назад к горам. «Посмотри, что это? Кажется, там что-то падает». Это походило на светящийся дождь, на грозу, спускающуюся с вершин. В горах иногда бывали грозы. Только свечение было сплошным, непрекращающимся. «А раньше так бывало?» — спросила Сьюлин. «Нет», — сказал Айзек. «Не бывало. Никогда». «Тогда, пожалуй, нам лучше собираться». Айзек встревоженно кивнул. Не то, чтобы его напугали эти огни. Ну, подумаешь, гроза и гроза, если это и вправду гроза. Но в них крылось что-то, значение чего он не мог объяснить, что было связано с тем огромным и безмолвствующим, что жило под Руб-эль-Хали. Примечание. Пустыня названа так по имени пустыни на Аравийском полуострове, одной из крупнейших в мире. Конец примечания. Под пустынным краем, далеко на западе, на который был нацелен его внутренний компас. Они пошли к поселку быстрым шагом. Айзеку казалось, что Сьюлин вряд ли сможет бежать. Меж тем вершины гор на востоке вначале озарились, потом вновь утонули в волнах необычного смутного свечения. К тому времени, как они дошли наконец до ворот, метеоритный дождь уже был не виден. С неба посыпалась какая-то пыль. Фонарик Айзека выхватил из темноты пятно, все более и более сужающееся. Айзек подумал и спросил: «Это не снег?» Снег он видел в фильмах. «Нет, это не снег», — ответила Сьюлин. «Больше похоже на пепел». От завесы пыли исходил удушливый сернистый запах. «Так, наверное, — подумал Айзек, — пахнут умершие звезды». Миссис Рэпка ждала у дверей. Она схватила Айзека с такой силой, что ему стало больно, и втолкнула его внутрь. Он ошеломленно посмотрел на нее обиженным взглядом. Мисс Рэпка никогда не делала ему больно. Никто из взрослых никогда не делал ему больно. Миссис Рэпко, казалось, не придала этому никакого значения. Она не выпускала его из рук, твердя: «Я так боялась, что с тобой случится что-нибудь из-за этого, из-за этого». Больше она ничего не могла выговорить. Доктор Двали слушал в столовой передачи из Порт-Магеллана, огромного города на восточном побережье экватории. Сигнал передавался через горы с помощью аэростатов. Доктор Двали говорил, что связь очень неустойчивая, но в порту происходит то же самое – лавинообразное выпадение осадков, похожих на пепел. В городе началась паника. Потом сообщение прервалось, возможно, отказали аэростаты. Миссис Рэпко настояла, чтобы Айзек отправился к себе в комнату. Взрослые о чем-то спорили внизу. Он не спал, и мысли не было, чтобы уснуть. Он сидел у окна, за которым не было видно ничего, кроме серого пятна, которое высвечивал на асфальте сквозь пепельную завесу его налобный фонарик, и слушал, как звучит ничто. Слушал тишину, вопреки всему говорившую с ним и исполненную смысла.